Украине. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. На Украине завершается предвыборная кампания. Соединенные Штаты подтвердили существование планов разместить объекты ПРО в Румынии. В Мюнхене открывается конференция по безопасности. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. На Украине завершается избирательная кампания перед вторым решающим туром президентских выборов, который состоится 7 февраля. Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко могут проводить предвыборную агитацию. О некоторых заявлениях кандидатов и о прогнозах относительно исхода выборов рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Последний день предвыборной агитации Виктор Янукович встретился в Киеве с послом России на Украине Михаилом Зурабовым, заявив, что он заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов. Накануне решающего голосования Конституционный суд преподнес подарок регионалам. В ответ на их обращение отменено постановление правительства, согласно которому в школах можно было говорить только по-украински. На родине премьер-министра Юлии Тимошенко в Днепропетровске лидер партии регионов прокомментировал это решение.
Многое из того, что делали оранжевые и нынешний лидер Тимошенко, это как угодно можно называть, не знаю, глупостью, можно называть авантюрой, можно называть неуважением людей, как угодно. И считали, считают, что это может проходить вечно. Мы их очень скоро остановим.
О том, какой может быть Украина в случае победы лидера оппозиции, Тимошенко рассказывает на каждой встрече с избирателями, иногда цитируя бывшего руководителя Крымской ячейки партии регионов Василия Киселева.
После того, как я сказал, что после победы Януковича на выборах президента страной, каждой областью, каждым регионом будут управлять смотрящие из Донецка, я получил предупреждение, что на третий день после объявления Януковича президентом Украины меня закатают в асфальт.
С начала кампании агитирует за Тимошенко первый президент Украины Леонид Кравчук, а второй Леонид Кучма только на этой неделе решил поддержать Януковича, обвинив оранжевую власть в серьезных просчетах как в экономике, так и во внешней политике.
То, что мы, каких результатов мы достигли за эти годы, и по падению валового продукта, падению промышленности, и по инфляции, и по валюте нашей, по гривне. Во внешнем мире мы потеряли всякий авторитет.
В пятницу официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало указ президента Виктора Ющенко об изменениях к избирательному законодательству. Таким образом, одобренные парламентом за 3 дня до выборов поправки вступили в силу. Теперь для принятия легитимных решений избиркомам не потребуется кворум в 2/3 членов комиссии. По мнению экспертов, это может привести к расколу избиркомов, когда одна часть будет считать победителем Януковича, а другая – Тимошенко. Такой вариант исключает один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
Ни в каком туалете, ни в каком вестибюле вторая половина собираться не может. Она обязана прийти в то помещение, которое обозначено для проведения избирательной комиссии.
Смертным приговором демократии и честным выбором назвала Тимошенко президентский указ о поправках к избирательному законодательству. Заявив, что эти изменения развязывают руки регионалам для масштабных подтасовок в ходе предстоящего голосования, премьер не исключила нового Майдана. Слово депутату Верховной Рады от блока Тимошенко писателю Владимиру Яворивскому.
Конечно же, ситуация 2010 года радикально отличается от моральной, политической, экономической ситуации 2004 года. Понимаю, что может быть ситуация очень острая, потому что разрыв между кандидатами и с одной стороны или с другой стороны будет небольшой, в пределах 3-4-5%, вряд ли будет больше. Вот этот маленький зазор между двумя претендентами, он, конечно же, будет вызывать у каждого гражданина, вызывать определенные подозрения, фальсификации в том, что не то посчитали, не так посчитали. И это, конечно, может вылиться в какое-то противостояние, но вряд ли это будет Майдан.
В минувший четверг глава государства уволил с поста губернатора Днепропетровской области Виктора Бондаря, который открыто стал на сторону Тимошенко. Бондарь неоднократно заявлял, что не хотел бы, чтобы родина генеральных секретарей и президентов стала пригородом Донецка, продолжает Владимир Яворивский.
То, что Ющенко уже абсолютно откровенно работает на Януковича, это естественно. Он подписал закон, ну, в общем-то, просто не закон, а причуда некое. За 3 дня до выборов мы меняем фундаментальные какие-то вещи в законе. Это, конечно же, глупо, и президент должен был наложить на него вето и красиво сойти с политической сцены. Но он подписал этот закон, конечно, там же сегодня и послы, которые есть в Киеве, выражают свое недоумение, так я сказал бы, очень мягко по этому поводу. Еще призывы Ющенко не голосовать ни за одного, ни за другого, это абсолютно, здесь мы очень четко прочитываем то, что избиратели Януковича дисциплинированы, организованный на, особенно Донеччина, Луганская область, Донецкая, это сигнал Западной Украине. Для того, чтобы, мол, не идите на выборы, и в такой, значит, непосредственный способ он агитирует за Януковича. Это абсолютно очевидно.
К защите итогов выборов активно готовятся команды обоих кандидатов в президенты. По словам Николая Азарова, в штабе Януковича хорошо осведомлены о планах Тимошенко.
Что касается возможностей нашей политической силы защитить результаты выборов, то скажу однозначно, чтобы ни у кого таких сомнений никаких не возникало. У нас достаточно и сил, и возможностей, и достаточно сторонников, чтобы ни у кого не было соблазна силовыми методами объявлять о своей победе, которой реально нет.
Как отмечает Владимир Яворивский, основные учреждения страны уже окружены палатками с символикой партии регионов.
Союз писателей, который я возглавляю, он размещен на той же улице, где и резиденция Ющенко на Банковой. Подойти к Союзу писателей почти невозможно. Это, вся эта улица уже заставлена палатками, синими палатками. А самое главное, что, в общем-то, заблокирован партией регионов, уже заблокирован суд. Помещение суда, апелляционного суда, который может решать, один единственный, который может решать, так сказать, финал избирательной кампании. В рядах Юлии Тимошенко я не выгораживаю ни в коем случае, но такой команды я не знаю.
Свой центральный палаточный лагерь соратники Януковича разбили не на Майдане Незалежности, а на площади у Михайловского собора. Недалеко от них, у другой киевской святыни, Софийского собора, установлены палатки блока Юлии Тимошенко. Несколько молодежных организаций от БЮТ и партии регионов объявили о проведении бессрочных акций в поддержку своих лидеров. Тем временем президент Виктор Ющенко до установления результата выборов поручил внутренним войскам охранять Центральную избирательную комиссию, а службе безопасности усилить защиту необходимых для подведения итогов голосования информационных ресурсов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Карачи на юге Пакистана при взрывах погибли не менее 11 человек, более 40 получили ранения. В иракском городе Кербела около 30 человек погибли и 75 были ранены в результате 2 взрывов. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского района убиты 5 боевиков, сообщают власти. В дагестанском городе Избербаш убит начальник отдела по борьбе с экстремизмом Гапис Исаев. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот некоторые темы этой программы. 58-я статья «Воспоминания бывших узников ГУЛАГа». Американский актер в Московском театре. Разговор с Кентом Казимиром Лиске. Программа «Поверх барьеров» 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня открылась общественная юридическая приемная, созданная при участии ряда общественных и адвокатских организаций. Здесь обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, в частности, Речник и Сокол, потерявших дома или столкнувшихся с угрозой потерять их из-за лишения их прав собственности на домовладение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами создания приемной для жителей Речника и других поселений, чьи права собственности и легитимность построек московские власти поставили под сомнение, выступили Общественная палата, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. По словам члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, профессиональные адвокаты готовы и будут бесплатно консультировать, а в случае необходимости отстаивать в суде интересы граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за споров вокруг легитимности их домовладений.
Приемная будет работать столько, сколько это будет необходимо, пока не решатся проблемы пострадавших и пока будут находиться в стране такие горячие точки, где будут покушаться на собственность и на права людей. Это вот та самая бесплатная правовая помощь адвокатов, исходя из интересов благотворительности, защиты прав граждан. Мы как раз долго говорим о том, как организовать эту бесплатную правовую помощь. Ну вот, как говорится, жизнь сама подбросила эту проблему и показала, что адвокатское сообщество готово помогать абсолютно бескорыстно гражданам, попавшим в крайне тяжелую проблемную ситуацию.
Адрес, время работы и схему проезда к общественной приемной можно найти в интернете на сайте Гильдии российских адвокатов. Здесь уже готовится к приему жителей из московского поселка Сокол. На днях префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль поставил под сомнение законность возведения здесь десятков домовладений.
113 объектов, которые там находятся. У префектуры есть вопросы по 30. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов. Естественно, возникает вопрос, на каком основании. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка. Соответствующий документ отправлен в прокуратуру.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений, их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешили проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Государство, в лице своих чиновников, многочисленных департаментов, регламентирует все работы, проведение строительства, реконструкции и любые технические действия, проходящие в Москве. Ничего помимо вот этих вот инструкций и разрешений в Москве произвести нельзя. Дело в том, что это не какой-нибудь там дачный участок, это жилой фонд, который с самого начала находился на балансе УПРЭО какое-то время там и так далее. Потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно. И в разные годы. Какие-то дома реконструировались 20 лет назад, какие-то 30, какие-то 5 лет, какие-то сейчас в процессе реконструкции. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы, если согласование есть, причем полными пакетами. Поговорить о несанкционированных и несогласованных строительствах, неразрешенных, они разрешены государству.
По словам Владимира Стоцкого, хотя жители поселка художников и взбудоражены последними известиями, до окончания прокурорской проверки от активных действий они, скорее всего, воздержатся. Впрочем, с открытием общественной юридической приемной у них появилась возможность основательно подготовиться к легитимной защите своих прав. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские экологи готовят акцию в защиту озера Байкал 13 февраля, когда исполнится месяц с того момента, как премьер-министр Владимир Путин подписал постановление, по сути разрешающее возобновить работу байкальско-целлюлозно-бумажного комбината. О подготовке к акции рассказывает Екатерина Вертинская.
Дата митинга в защиту Байкала была объявлена иркутянам еще на пикете 31 января, в то время как представители протестных движений Иркутска, национал-большевики и друг Россия привлекали общественность лозунгом «Конституция не портянка», экологи раздавали прохожим приглашение прийти на общегородской митинг в защиту Байкала, который ориентировочно должен состояться 13 февраля в центре Иркутска. Городские власти официально уже разрешили проводить митинг, и активно идет подготовительная работа. Основная тема акции протеста «Спаси Байкал, спаси Байкальск», продолжает Марина Рихванова, сопредседатель общественной организации «Байкальская экологическая волна». Кроме сотрудников «Волны», над подготовкой к проведению митинга работают и активисты байкальского движения. Организаторы решили не договариваться с политическими партиями и движениями. Экологи говорят, кто хочет, пускай приходят, как граждане, и участвуют. То же самое относится и к местным властям, и депутатам. Затрудняет подготовку к митингу отсутствие в байкальской экологической волне компьютеров, на которых экологи работали. Неделю назад 12 системных блоков у общественной организации изъяли сотрудники ГУВД Иркутской области. Официально заявленная причина – проверка наличие лицензионного программного обеспечения. Экологи же связывают этот шаг правоохранительных органов с их деятельностью по защите озера Байкал. Теперь сотрудникам «Волны» сложно оперативно общаться с единомышленниками. Да к тому же не работает официальный сайт организации, который находился на одном из изъятых компьютеров. Тем не менее, как говорится, нет худа без добра. Этот инцидент привлек широкое внимание общественности со всего мира. Людей, которые готовы поддержать экологов в их борьбе за озеро Байкал, стало больше в разы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Может ли размещение американских антиракетных систем на территории Румынии знаменовать новый этап американо-российских отношений? В четверг, после заявления президента Румынии о том, что Бухарест готов разместить антиракетные комплексы на территории страны, представитель Госдепартамента подтвердил, что Соединенные Штаты предложили Румынии подобное сотрудничество. Детали возможного соглашения пока неизвестны. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, разговор идет о ракетах-перехватчиках SM-3, которые будут способны защитить американские войска в регионе и союзников США по НАТО от ракетной угрозы со стороны Ирана. Американские наблюдатели прежде всего обращают внимание на политическую символику этого решения Вашингтона и Бухареста. Мой собеседник Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Я думаю, главная причина, по которой Россия возражала против размещения комплексов в Польше и Чехии, заключалась в том, что она рассматривала это как утверждение позиции Соединенных Штатов в бывших странах Варшавского договора. Отказ администрации Обамы от европейских ракетных планов администрации Буша рассматривался Москвой как крупнейшая внешнеполитическая победа, как доказательство того, что она может продолжать диктовать условия поведения бывшим социалистическим странам. Решение Бухареста явно принижает значение той дипломатической победы. Победы Москвы, и оно несет в себе тот же неприятный для России политический заряд. Румыния еще раз провозглашает свою независимость от Москвы. Именно поэтому, я подозреваю, российское руководство воспользуется этой возможностью, чтобы осудить решение Вашингтона и Бухареста как проявление двуличия Соединенных Штатов. Но не считаете ли вы, что более уместно трактовать появление третьей страны, готовой установить американские антиракетные комплексы, как полный дипломатический провал России? Это не совсем так, поскольку Вашингтон изменил концепцию антиракетной обороны в Европе, концентрируясь на отражении нападения ракет средней дальности. Я бы рассматривал это событие как подтверждение того, что и администрация Обамы осознала, что интересы национальной безопасности США требуют участия восточно- и центральноевропейских государств в совместных усилиях по обеспечению безопасности. Нравится это России или нет? Если это действительно так, то не будет ли подобное решение Белого дома означать, что администрация Обамы порывает со стратегией прошлого года, когда многие упрекали ее в том, что она излишне уступает Кремлю? Я думаю, с течением времени американская политика станет более реалистичной по мере того, как администрация осознает, что так называемая перезарядка не привела к значительным сдвигам в позиции России по важнейшим с точки зрения Соединенных Штатов проблемам. Администрация все еще недостаточно понимает, какую роль играет антиамериканизм в политике российского руководства в качестве внутриполитического фактора. Российским властям нужен внешний враг, поэтому нам не избежать серьезных американо-российских трений в будущем. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал решение Румынии разместить американские антиракетные комплексы. Сотни миллионов долларов продолжают отмываться через американские банки коррумпированными иностранными лидерами, несмотря на попытки ужесточить контроль за денежными потоками, предпринятые после 11 сентября. Рассказывает Алан Давыдов.
Подкомитет по расследованиям Сенатского комитета по делам внутренней безопасности провел слушание о том, как коррумпированные зарубежные политики переводят в США миллионы долларов незаконно нажитых денег, пользуясь лазейками в американском законодательстве и содействием американских же профессионалов. Факты излагаются в 330-страничном докладе, подготовленном сенатором Карлом Левином и сенатором Томом Кобурном. Авторы доклада анализируют факты крупномасштабного отмывания денег в США политически влиятельными лицами из ряда африканских стран. Например, Министерство юстиции США ведет антикоррупционное расследование в отношении 40-летнего Теодора Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи, который в сговоре с американскими финансистами за 4 года перевел в США свыше 110 миллионов долларов через открытые в американском банке счета. Это позволило ему купить виллу на калифорнийском курорте Малибу за 30 миллионов и реактивный самолет «Гольфстрим» почти за 40 миллионов долларов. Президент Габона Омар Бонго и его сын Али в 2006 году перевели 18 миллионов долларов на корпоративный счет американского лоббиста, который затем внес их в международные банки. Деньги впоследствии использовались при закупке вооружения для поддержки режима Бонго. Сам Бонго, пользуясь дипломатическим иммунитетом, не внес в декларацию и провез в США 1 миллион долларов наличными, а его дочь разместила эти деньги в банковском депозитарии. Дженнифер Дуглас, американская гражданка и четвертая жена Атику Абубакара, бывшего вице-президента Нигерии, помогла ему в течение 8 лет электронным способом переправить в США из офшорных корпораций свыше 40 миллионов долларов. Согласно иску комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуглас получила взятку в 2 миллиона 800 тысяч от немецкого конгломерата Siemens, который признал этот факт. Пьер Фальконе, известный незаконными поставками оружия в Анголу и отбывающий за это 6-летний тюремный срок во Франции, в течение 18 лет имел доступ к 30 банковским счетам в американском штате Аризона. Кстати, по данным французских органов правосудия, партнером Фальконе в незаконной торговле оружием был известный российско-израильский предприниматель Аркадий Гайдамак. Опираясь на эти и другие факты, авторы доклада, сенаторы Левин и Кобурн, рекомендуют, чтобы американские банки усилили проверку именитых зарубежных вкладчиков, выявляли подлинных владельцев подставных компаний, чтобы обязать торговцев недвижимостью и депозитарных агентов тщательно выяснять происхождение средств их клиентов. Рекомендуется также усилить иммиграционные визовые барьеры для въезда в Соединенные Штаты лиц, которые могут быть идентифицированы как коррупционеры.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите материал о международной конференции по безопасности в Мюнхене, рассказ о спектаклях по произведениям Чехова и репортаж о проблемах крупной типографии в Екатеринбурге. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Карачи на юге Пакистана в результате взрывов погибли не менее 11 человек, более 40 получили ранения. В иракском городе Кербела около 30 человек погибли и 75 получили ранения в результате двух взрывов. По данным агентства Рейтер, заминированные машины взорвались при скоплении большого числа шиитских паломников. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского района, по сообщению властей, убиты 5 боевиков. Правоохранительные органы преследуют вооруженную группу, в перестрелке с которой в четверг погибли 5 военнослужащих. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапиз Исаев. На пути с его автомобиля сработало взрывное устройство. Большинство судебных решений о сносе домов в московском поселке Речник не безупречны, заявил вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Депусаров. В Москве в поселке художников «Сокол» около 200 человек провели в пятницу санкционированный властями митинг против строительства на территории поселка новых домов, сообщает «Интерфакс». В Москве надеются получить разъяснение от Соединенных Штатов по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы ПРО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. В Тбилиси ряд пророссийских политических партий провели акцию протеста с требованием освободить несколько десятков политзаключенных, содержащихся в тюрьмах Грузии. На юге Афганистана Афганистана в провинции Гельмент. В результате взрыва по меньшей мере 2 человека погибли и 20 были ранены, в том числе 7 детей. В Германии в городе Мюнхен открывается 46-я ежегодная конференция по безопасности. 4 депутатам британского парламента будут предъявлены обвинения в растрате. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии находится автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Давайте сегодня поговорим о ситуации в поселке Речники, жители которого из-за судебных споров лишились собственных домов и были выгнаны в жестокие морозы, зачастую на улицу. Это тема вашей программы «Речник и право на частную собственность в России». Соблюдается ли право на частную собственность в России?
Знаете, когда я решила заняться этой темой и попросила мою московскую коллегу Любовь Чижову выяснить ситуацию даже не вокруг Речника, а ситуация с тем, насколько речник – это знаковое явление для России. Насколько много таких вот речников разбросано по стране. Я, извините, сейчас использую ваш эфир и скажу одно объявление, если можно.
Пожалуйста.
Текст этого материала, вы можете его, во-первых, послушать у нас на сайте свободанews.ру. Есть раздел радиопрограммы, и там есть программа «Время и мир». Текст будет там стоять, звук будет стоять сегодня вечером. Мы выставим это все. И, пожалуйста, прочитайте его. И если вы знаете о каких-то еще случаях, аналогичных тем, которые мы опишем сегодня в программе, пожалуйста, напишите нам свой комментарий, напишите, что произошло, как произошло. Потому что мы попытались вот так собрать сегодня, какие методы применяются.
Ну вот прямо на глазах, я могу сказать, появляется еще один речник прямо в Москве, называется «Сокол».
Правильно, появляется «Сокол». Есть, например, кооператив «Матвеевка». Это частный кооператив, дачный на 52-м километре по Каширскому шоссе, где сейчас начали строить кассы для въезда на платную дорогу Дон и планируют снести часть домов и уже вырубают деревья. Мы знаем про Южное Бутово. Но знаете, какой самый распространенный способ отнятия частной собственности?
Какой?
Сжигание. Знаете почему? Потому что люди не оформляют землю, или аренду земли на 99 лет, а оформляют только дом. Соответственно, если их дом сжечь...
Да, то тогда земля ничья, дома нету.
Правильно, никаких прав. И вот это, вот, как мы выяснили, самый распространенный сейчас по России способ изъятия частной собственности. Но, повторяю еще раз, если вы знаете какие-то другие, господа слушатели, пожалуйста, напишите.
Большое спасибо. С нами была Ирина Лагунина, автор и ведущий программы «Время и мир», который выйдет сегодня в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вторую неделю в Екатеринбурге не работает самая крупная типография. Здание Уральского рабочего было опечатано 26 января. Работники отправлены в вынужденные отпуска, книги по госзаказу не издаются. Камнем преткновения стало здание, в котором расположено оборудование типографии. Его делят две государственные структуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Здание, в котором более 70 лет работает Уральский рабочий, является памятником архитектуры. Этот статус был присвоен ему около 40 лет назад, и сейчас на это здание претендует Министерство культуры. Ведомство настаивает на выезде линии по книгопечатанию, поскольку производство может нанести вред постройке стиля конструктивизма. Уральский рабочий принадлежит государству, он находится в ведении агентства по печати и средствам массовых коммуникаций. Обе структуры заключили соглашение, что типография до осени этого года освободит спорное здание, рассказал нам руководитель Уральского рабочего Александр Савченко. Уже освобождена большая часть помещений. Почему вдруг именно сейчас было решено опечатать здание, Савченко не знает.
Министерство культуры и как раз агентство по печати разработали между собой определенный процесс нашего выезда из этого здания. И почему-то вот в январе месяце вот эти договоренности были нарушены. Все наши обращение в официальные структуры, которые требуют нашего оттуда немедленного выселения, натыкаются на непонимание. И, соответственно, на сегодняшний день все опечатано, мы не имеем туда доступа, идет срыв как уже запланированных заказов, так идет срыв и некоторых госконтрактов.
Савченко отметил, что приставы опечатали здание по заявлению филиала Федерального агентства по защите и использованию памятников культуры. Почему структура, подведомственная Минкульту, настояла на опечатывании здания именно сейчас, выяснить не удалось. Однако известный в Екатеринбурге книгоиздатель и бывший директор Уральского рабочего Александр Бисеров указывает на важный аспект этой проблемы. Здание нуждается в ремонте.
Здание на протяжении довольно продолжительного времени практически не ремонтировалось. Крыша, которую нельзя ремонтировать, ее надо менять. Внутренние перегородки, которые в принципе сделаны из пожароопасных материалов, то есть деревянное перекрытие, которое в конечном итоге тоже создает серьезную проблему. И поэтому на самом деле та ситуация, которая сейчас сложилась, она не сегодняшняя, она просто застарелая язва, которую так или иначе надо было как-то разрешать. То есть ситуация сама по себе была тупиковая, она должна была разрешиться не сегодня. Это просто уже следствие, то, что происходит. Она должна была разрешиться раньше.
Добавлю, что сотрудники Уральского рабочего 9 февраля проводят митинг протеста. Они соберутся около опечатанной типографии. В частных беседах люди говорят, что на здание, расположенное в центре Екатеринбурга, могли положить глаз некие коммерческие структуры. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». В Германии, в городе Мюнхен, в эти минуты открывается международная конференция по безопасности. С речью на открытии выступит министр иностранных дел Китая. Это 46-я конференция. На этот форум съезжаются более 300 высокопоставленных представителей почти всех стран мира, в том числе президенты, премьер-министры, министры обороны и эксперты различных ведомств. Подробнее об этом форуме мой коллега Данила Гальперович.
Конференция по вопросам безопасности в Мюнхене 3 года назад стала площадкой для Владимира Путина, тогда раскритиковавшего все действовавшие в Европе механизмы предотвращения войн, прежде всего ОБСЕ и НАТО. На нынешнюю конференцию глава российского государства, теперь уже Дмитрий Медведев, не поехал. Однако, выступая в пятницу в Кремле, президент России четко дал понять, с какой главной идеей представители России, в данном случае это вице-премьер Сергей Иванов и министр иностранных дел Сергей Лавров, поехали в Мюнхен.
Важнейшей задачей остается реформирование механизмов, которые обеспечивают глобальную региональную безопасность. Все большей поддержкой, и мне это отрадно создавать, пользуется и ряд наших идей, в том числе российская инициатива выработки нового юридически обязывающего договора о европейской безопасности. Его заключение могло бы стать хорошим примером и для других регионов мира. Во внешней политике мы стремились обеспечить необходимые условия для того, чтобы создать новую конструкцию для работы и вместо конфронтационной политики, архаичных геополитических раскладов, формировать новый совместный подход.
На самом деле Запад пока довольно прохладно реагировал на идеи Дмитрия Медведева. В частности, представители США и НАТО заявляли, что действующие механизмы обеспечения безопасности их вполне устраивают. В самой России многие эксперты тоже недоумевают, как именно будет выглядеть международный договор, в который закладываются весьма неопределенные понятия. Эту неясность в интервью «Радио Свобода» подчеркнул президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Уже как-то много раз было сказано в печати, что господин Лавров произнесет программную речь по проблемам европейской безопасности. Что это значит, сказать трудно, но очевидно, что если есть президентская инициатива относительно договора о европейской безопасности нового, то эта тема туда войдет. Хотя, на мой взгляд, она сейчас не самая актуальная, не самая острая, тем более, что мы не можем ответить на ключевой вопрос. Идея более чем здравая. Безопасность – понятие неделимое и не может безопасность одного государства достигаться за счет уменьшения безопасности соседей. В ОБСЕ она так и записана. Но там-то эта идея политическая, это лозунг. А перевести его на язык юридического договора, я, честно говоря, не знаю как. Потому что я не очень понимаю, что такое действие опасное или не опасное, или угрожающее, или не угрожающее безопасности. Но есть очевидности какие-то, когда что-то действительно угрожает безопасности. А есть сомнительные вещи. Вот, например, уже многократно обсуждавшиеся, еще повторно будет обсуждаться проблема про Европе. Эта система угрожает безопасности России или не угрожает? Как переложить на язык формального юридического документа четкого понятие действия угрожающей безопасности соседей или не угрожающей безопасности соседей? Это очень-очень сложно, и такие усилия титанические, которые для этого надо приложить, и неизвестно еще во что будет.
Между тем, в России отнюдь не все смотрят на новый договор о европейской безопасности как на способ свести на нет роль НАТО и ОБСЕ. Некоторые из российских политиков готовы рассматривать даже возможность вступления России в НАТО. Например, участвующий в работе Мюнхенской конференции председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Я бы приветствовал такое развитие событий, но только при том условии, что это не игра. Если за этим действительно реально скрывается возможность вступления России в НАТО, то это правильная постановка вопроса с точки зрения НАТО. Это интересный вызов для России, который ей обязательно нужно принять, серьезно проанализировать, но и в дальнейшем решить для себя, что самой России нужно. Это было бы правильно. Другое дело, что я вот в последнее время много раз задавал своим западным натовским собеседникам прямой вопрос. А вот вы для себя знаете ответ? Россия не может быть в НАТО, потому что она сейчас такая, вот что-то в политической системе не устраивает, там в избирательной системе, там с правами человека, еще с чем-то. Либо Россия в принципе не устраивает как член НАТО, и даже когда она решит все эти проблемы текущего момента, ей все равно будут говорить нет, потому что этого не может быть никак. И что любопытно, моих собеседников этот прямой вопрос неизменно ставит в тупик. Они не знают на него ответа. Они пока что удовлетворены тем, что Россию можно держать где-то на задворках, потому что у России есть проблемы. А вот на втором этапе, на третьем этапе, на каких-то последующих этапах они вообще не знают, как себя с Россией вести. И это прежде всего вопрос уже не для России, а для наших партнеров.
Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» не скрывал недоверия к западным партнерам. О необходимости доверять друг другу говорит и Александр Коновалов, сетуя на то, что заключение даже самых необходимых договоров при отсутствии этого доверия может быть сорвано.
Кризис доверия – это, пожалуй, важнейший кризис, который между нами сегодня существует. Я предвижу с обеих сторон очень большую фронту и оппозицию по отношению к договору новому по стратегическим наступательным вооружениям. У нас уже газета «Комсомольская правда», выходящая очень большим тиражом по нынешним временам, по-моему, 1,5 миллиона тираж, посвятила 2 номера, целый разворот на 2 полосы в обоих номерах выступлением, в общем, очень малограмотных, но очень крикливых противников договора о СНВ, которые считают, что это предательство интересов России. Мы утратили как бы способность становиться на позиции оппонента и пытаться понять, как это может быть воспринято с его стороны, потому что мы-то знаем, что мы хорошие, и что ничего плохого у нас в голове нет, мы и не замышляем, а все, что делаем исключительно для европейской безопасности. И мы не уделяем время тому, чтобы разъяснить, тому, чтобы предупредить заранее, тому, чтобы согласовать, что будет сделано.
Пока эксперты сходятся на том, что России и Западу нужно от слов о необходимости доверия переходить к делам, и сторона, начавшая это первой, могла бы увлечь за собой другую. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Карачи на юге Пакистана при взрывах погибли не менее 11 человек, более 40 получили ранения. В иракском городе Кирбела около 30 человек погибли и 75 были ранены в результате 2 взрывов. По данным агентства Рейтер, заминированные машины взорвались при скоплении большого числа шиитских паломников. В Чечне в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, сообщают российские власти. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом Гапис Исаев. На Украине сегодня последний день агитации перед 2-м туром президентских выборов 7 февраля. В Германии в городе Мюнхен открылась 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. К 150-летнему юбилею Антона Чехова Конфедерация театральных союзов представила на суд зрителей два спектакля «Тарарабумбию» Дмитрия Крымова и «Донку» Даниэля Финцы-Паски. Оба спектакля поставлены по мотивам чеховских произведений, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Если привести живые картинки Дмитрия Крымова к сюжетному знаменателю, получится так. «Жили-были красивые люди». Сочиняли, искали смысл жизни. Потом пришли грубые красноармейцы, одних постреляли, других вытолкали в эмиграцию, присвоили себе певца дворянских гнезд Антона Павловича Чехова и повадились самым мещанским образом праздновать его юбилей.
Я слабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода
Все происходит на подиуме, проложенном через зал, как это делается во время модных дефиле. Правда, в основании подиума движущаяся лента транспортера. Живые картины, нарисованные Крымовым художником, порой весьма выразительны. И все же общий смысл режиссерского высказывания отдает какой-то вывернутой наизнанку вульгарной социологии, которой Чехову была совершенно чужда. А спектакль Даниэля Финцы-Паски называется «Донка». Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
«Донка» — это название удочки. Даниэле очень в Таганроге понравилось, как все на набережной сидят, все ловят рыбу. «Донка» — это вот глубинная такая память о Чехове. Замечательный такой поэтический образ Чехова, о Чехове, о его произведениях.
Теперь попробуем словами пересказать сюжет, который сплел Даниэль Финцы-Паска. Получится так. Когда-то в Италии люди платили деньги, чтобы посмотреть, как расправляются с трупами в анатомическом театре. Делали они это не из кровожадности, а потому что рассчитывали узнать, где же все-таки таится душа. Потом времена изменились, и поисками души стали заниматься обычные театры. А Чехов был врач и писатель. Он искал ее повсюду. И еще он родился в провинции, был уездным доктором. А провинциальная жизнь хоть в России, хоть в Италии, хоть в Швейцарии – похожа. Тут три сестры, прелестные молоденькие девочки, раскачиваются на огромных качелях, страшно озорничают и выделывают всякие замысловатые цирковые чудеса. Тут Нина Заречная пляшет степ на скользком пластике. Ноги разъезжаются, а зрители Аркадина, Тригорин, остальные персонажи «Чайки» показывают ей, каким должен быть ритм. Но она снова сбивается, и дробь получается такой же авангардный, как театр Треплева. А вот на операционном столе везут на прием к врачу женщину-змею, и доктор принимается бережно ее распутывать. Но чего только не бывает в медицинской практике. Театр должен показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой представляется в мечтах. За этой репликой следует фантастическая по изобретательности остроумию сцена. Два актера, лежа на полу, исполняют очень простые движения. Но мы видим не только их, а еще вертикальную проекцию их тел на ширму экран. То есть в видеоизображении они не лежат, а стоят. И тогда кажется, что выполняют головокружительные, небывалые трюки. Фокус разоблачен, а чудо не исчезает. Спектакль «Донка», поставленный, как всегда, у Даниэля Финцы-Паски в тональности феллиниевского аморкорда, вплетена история болезни и смерти самого Чехова. Известно, что в старину существовало правило, когда лечащий врач понимал, что его пациент-коллега умирает, то должен был предложить больному бокал шампанского. Известно также, что Чехов, видя замешательство своего доктора, сам попросил шампанского. Над сценой покачивается люстра с хрусталиками-льдышками. Лед давали глотать чахоточным больным при кровохаркании. Пол засыпан красными лепестками, сгустками крови. Возле постели больного стоит ведерко, сделанное изо льда, а в нем ледяная бутылка шампанского. И вокруг люстры над сценой вьется, кружится гимнастка на ленте. Прекрасная женщина в ослепительно белом платье. То ли отлетающая душа, то ли тихий ангел. История смерти Чехова входит и в спектакль Дмитрия Крымова. По ленте транспортера движется арестантский вагон с надписью «Устрицы». Как вы, должно быть, знаете, тело Чехова доставили из Германии в Москву в вагоне-рефрижераторе для перевозки устриц.
О двух спектаклях, поставленных по мотивам чеховских произведений, рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Уолл-стрит испытал крупнейшее с прошлого апреля сотрясение. Основные индексы курсов акций упали почти на 3%. Индекс Доу Джонса оказался лишь в полушаге от психологически важного рубежа 10 тысяч пунктов. Если он пересечет его на пути вниз, по словам специалистов, не исключен обвал рынка. Катализатором падения стали совершенно неожиданные данные о том, что выросло число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, в то время как прогнозировалось падение, и страхи относительно возможности дефолта Греции и некоторых других европейских стран. Тревожные данные об уровне безработицы больше всего беспокоят инвесторов, ибо они могут свидетельствовать о том, что гигантские усилия по стимулированию экономики не привели к желаемому результату, что радовавшие Уолл-стрит данные о экономическом росте в действительности лишь искусственный всплеск экономической активности, спровоцированный вбрасыванием правительствами огромных средств в экономику, который утихнет, как только у правительств не останется денег на стимулирование экономического роста. Врач, сделавший Майклу Джексону летальную инъекцию сильнейшего снотворного, намерен в пятницу сдаться властям. Об этом сообщили его адвокаты. По официально неподтвержденным сведениям, Лос-Анджелесская прокуратура намерена предъявить Конраду Мюррею, личному врачу Джексону, обвинение в неумышленном убийстве. Результаты аутопсии показали, что сердце Джексона остановилось после введения слишком большой дозы пропофола, сильнейшего снотворного, применяемого только профессионалами-анестезиологами в больничных условиях. Доктор Мюррей признал, что ввел препарат Джексону по его настойчивым просьбам после того, как не возымели эффекта более слабые снотворные. Через 20 минут в результате сердечного приступа Джексон скончался. Врачу предстоит объяснить, почему скорая помощь была вызвана к поп-звезде лишь через час после того, как он осознал, что Джексон не дышит. Матримониальные прегрешения и слухи о патологической склонности к сексу, которая довела его до клиники, не помешали Тайгеру Вудсу сохранить свою рекламную притягательность. Несмотря на то, что несколько крупнейших американских концернов отказались от использования его имени в своих рекламных кампаниях, контракты с Nike, Electronic Arts и Gillette помогли Вудсу сохранить право называться самой высокооплачиваемой звездой спорта. По подсчетам журнала Forbes, в прошлом году Вудс получил $82 миллиона, рекламируя их товары. Это больше, чем сумма, заработанная 5 следующими за ним спортсменами, среди которых Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер и Коби Брайант. История нигерийской тетушки Барака Обамы, которая бьется против депортации ее из Соединенных Штатов, вызвала очередную волну внимания в четверг, когда состоялось заседание иммиграционного суда в Бостоне, рассматривавшего дело Зайтуни Аньянга, тетки Обамы по отцу. Первый раз о связи между нелегальной иммигранткой и Бараком Обамой пресса заговорила во время президентской кампании. Исход этого дела может обернуться неприятными политическими последствиями для президента, рассказывает Янрун.
Заседание проходило при закрытых дверях. Зайтуни Аньянга отвечала на вопросы судьи 2,5 часа. Ее адвокат Маргарет Вонг заявила после суда, что ответы были откровенными и подробными. В качестве свидетелей выступили двое врачей, которые утверждали, что иммигрантку следует оставить в Соединенных Штатах по гуманным соображениям из-за ее плохого здоровья. 57-летняя женщина прибыла в суд в инвалидной коляске. К зданию суда ее подвезли на автомобиле, откуда она вышла, опираясь на палку, и пересела в инвалидную коляску. Адвокат Маргарет Вонг надеется, что судебное решение будет в пользу ее клиентки. Однако, если судья Леонард Шапиро не получит убедительных аргументов от защиты в пользу ходатайства и от обвинения против ходатайства в течение 30 дней и не примет решение, то новое слушание может состояться в конце мая. Это подтвердил представитель Министерства юстиции по связи с прессой.
Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс сказал, что Обама не вмешивается в это дело, не помогает оплачивать тетушке услуги адвоката и что президент не разговаривал с ней с ноября 2008 года, то есть с тех пор, как узнал о том, что она находится в Соединенных Штатах нелегально. «Это юридический вопрос», — сказал Гиббс, — «и президент считает, что закон одинаков для всех». «Мы говорили и будем говорить, что каждый человек в нашей стране должен следовать закону. Белый дом никак не вовлечен в это судебное разбирательство». Конец цитаты. Невмешательство Обамы подтвердила и адвокат его тетки Маргарет Вонг. Зайтуни Аньянга – сводная сестра отца Обамы. Она въехала в Соединенные Штаты 10 лет назад. В первом ходатайстве о предоставлении политического убежища ей было отказано, и в 2004 году ей было велено покинуть Америку. Но она не уехала, продолжая жить в Бостоне в доме для людей с низким доходом, где квартиросъемщики платят минимальную квартплату. В своих мемуарах под названием «Мечты моего отца» Обама с чувством описывает встречу с тетей Зайтуни, как он ее называет, в Кении, где он побывал в 1988 году. В американских средствах массовой информации Зайтуни Аньянга называют самой знаменитой сейчас в Соединенных Штатах нелегальной эмигранткой. По мнению политических обозревателей, любой исход ее дела может поставить президента Обаму в неловкое положение.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы», а в следующем часе мы поговорим о таких темах. Михаил Касьянов предложил демократам объединиться. Соединенные Штаты подтвердили свои планы разместить в Румынии объекты противоракетной обороны. На Украине завершается избирательная кампания перед вторым туром президентских выборов. В Челябинске рабочие подали в суд, добиваясь выплаты задолженности по зарплате. Эти и другие темы, а также обзоры западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в следующем части нашей программы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Черный пиар пришел с повинной.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Боевики изменили тактику.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. А телевидения нет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.